Я приветствую вас всех миром и любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я хочу поблагодарить нашу сестру за это чудесное пение, которое мы услышали. Я думаю, мы все к этому присоединимся. И сегодня я хотел бы обратиться к двум хорошо нам известным библейским историям, чтобы проиллюстрировать одну, порой забываемую нами истину. Но при этом игнорирование, если мы забываем об этой истине, если мы игнорируем ее, это приводит к очень печальным последствиям и в нашей жизни, и в жизни окружающих нас людей. Я бы даже сказал, что пренебрежение этой истины является, наверное, одной из самых частых причин конфликтов между людьми, причин взаимной подозрительности между людьми и в конечном итоге даже разрушения взаимоотношений между людьми. Итак, первая история, которую я хотел бы коснуться сегодня, это история, хорошо нам известная, история патриарха Иова. Помните, вокруг чего разворачиваются события в книге Иова? Ну, я думаю, помните все-таки, хотя такое молчание наступило. Иова, его семьи, да, но на самом деле его верности Богу, да? То есть мы помним, что сатана приходит на собрание небожителей и выступает с обвинением против Иова, но на самом деле, по сути, с обвинением против Бога через Иова, когда Бог обращает внимание его на богобоязненность, да, Иова, сатана отвечает, а разве он даром богобоязненен? Да, ведь ты ему все дал. Вот он из-за того, что он преследует свою собственную выгоду, ожидая от тебя дальнейших благословений, он, соответственно, вот тебе и послушен. А попробуй, отними у него все, что ты дал, и посмотрим, как он себя поведет. И, собственно говоря, Бог дает разрешение, кстати сказать, Бог не сам, да, вы помните это, отнимает все у Иова, а Бог дает разрешение сатане до определенных пределов вмешаться в жизнь Иова, в жизни его семьи, и Иов подвергается таким испытаниям, через которые, наверное, мало кто, если вообще кто-то из людей в этой жизни проходил. Но интересно, что большую часть книги Иова занимает один сюжет. И этим сюжетом является, помните что, да? Что занимает большую часть книги Иова? Вот если мы читаем. Что? Страдания ли? А что? Диалоги. Диалоги между кем и кем? Между друзьями Иова и им самим. А что по своей сути представляют собой или представляли собой эти диалоги? Ну, вы знаете, я бы, наверное, не назвал это обвинениями. А трое друзей Иова настойчиво пытаются найти те грехи патриарха, которые привели его к вот такому вот положению. Причем руководствуются-то они при этом благой целью. То есть они хотят, чтобы Иов пришел к покаянию, и таким образом он бы был исцелен. Они уверены, что такие проблемы, которые возникли в его жизни, возможны только в том случае, если он в чем-то очень серьезно согрешил. И, соответственно, если он признается в этом грехе, если он покается в нем, то тогда Бог и проблемы эти заберет из его жизни. Хорошо, а на чем вообще основывались вот эти вот, можно, наверное, так сказать, условно обвинения друзей, да? На чем основывались их уверенность в том, что Иов в чем-то согрешил? Да, страдания, несомненно, но какая связь между страданиями и его грехами, скажем так? Да, то есть, другими словами, в то время было господствующим представлением, оно, кстати, не только в то время, оно и сейчас зачастую встречается, что если человек страдает, если с ним что-то плохое случилось, значит, это наказание за его грехи. Значит, должен быть и грех, который к этому привел. Если мы, на самом деле, уже гораздо позже уже во времена Иисуса Христа, если мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, 9 главу, мы увидим, что это представление и тогда было господствующим. Когда Иисус, проходя, 9 глава с 1 стиха Евангелия от Иоанна, Иисус, проходя, увидел человека слепого от рождения, и ученики его спросили у него, помните, что они спросили? «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» То есть они полностью были уверены в том, что вот это вот рождение его с этим недугом, да, со слепотой, было результатом чьего-то греха. Ну, очевидно, что его самого греха, так сказать, здесь быть не могло, потому что он уже родился. Но раз он сам согрешить не мог, значит, согрешили его родители. То есть они были в этом полностью уверены. А Иисус, помните, как отвечает? Что не согрешил ни он, ни родители его. А это для чего было явлено? Чтобы слава Божия, да, в этом была явлена. То есть Христос как раз здесь говорит, что вот это ваше представление, ну, скажем так, между строк, как говорится, говорит, что ваше представление о том, что если есть какое-то страдание, это обязательно наказание за грех, оно далеко не всегда правильно. И вот если опять возвратиться к Иову, были ли у друзей Иова прямые доказательства того, что он совершил эти страшные грехи? Не было, ну и не могло на самом деле быть. Но однако, несмотря на то, что у них этих доказательств не было, несмотря на то, что у них не было ничего, никаких свидетельств в пользу этой версии, кроме самих страданий Иова, они в конце концов доходят до того, что обвиняют его во всех смертных грехах. Если мы откроем книгу Иова, 22 главу, то там Елифаз, насколько я помню, да, Елифаз аммонитянин, он уже прямо говорит, с 5 стиха можно прочитать: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, из полуногих снимал одежду, утомленному жаждой не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе, а человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». Как вам такое? Были основания у него для таких слов? Мог ли он их доказать? Нет, но он настолько верил в то, что раз настолько тяжелое испытание, настолько тяжелое страдание постигли Иова, значит, не менее тяжелые грехи должны были быть. На самом деле мы знаем, что вот по сути своей Иов, потом отвечая ему, он говорит, что все как раз было-то наоборот. Да, он и воды давал жаждущему, и одежду нагому, и еду голодному. Но вот это вот господствующее представление, а главное, вот эта вот мысль, да, о том, что я знаю, что ты сделал. Я знаю, что ты делал. Я знаю, как ты поступал, хотя никаких доказательств этому не было. Вот это вот настолько захватило и Елифаза, и двух его других друзей, что они уже вот выдвигают такие обвинения против своего друга, даже не имея на то прямых свидетельств и доказательств. Но как все обстояло на самом деле? Кто в этой истории был прав, а кто виноват на самом деле? Если мы откроем финал, да, этой книги, последнюю главу, 42 главу книги Иова, то там Бог, непосредственно обращаясь к друзьям его, выносит, скажем так, свой вердикт о них. И было это 7 стих 42 главы. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину», кстати, тому же самому, да, кто вот эти обвинения выдвигал: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». То есть, на самом деле, все эти их представления, обвинения и мысли о том, что они знали, или они знают, что Иов сделал, они все оказались неверными. В Вторая история, о которой я хотел, которую я сегодня хотел бы упомянуть, это история отношения первых двух царей Израиля, Саула и Давида. Мы знаем, что эти отношения были крайне непростыми, да, но если мы посмотрим на начало этих взаимоотношений, на знакомство Саула и Давида, скажите, как Саул относился к Давиду сразу после своего знакомства с ним? Мы можем открыть 1 Царств, 16 главу, и прочитать 1 книга Царств, 16 глава, и 21-23 стих. «И пришел Давид к Саулу», ну, после того, как, там есть небольшая предыстория, когда Саула стал возмущать злой дух, да, он, один из его советников, посоветовал ему найти какого-нибудь человека, который мог бы играть на музыкальном инструменте и таким образом успокаивать вот эти вот, вот это возмущение, да, в Сауле. И вот как раз ему посоветовали такого человека, этим человеком оказался Давид. Саул вызывает Давида, и вот дальше, когда Давид пришел к Саулу и служил пред ним, и написано дальше, очень понравился ему, и даже сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. То есть мы видим, что начинаются эти отношения как? С каких-то проблем, с каких-то недопонимания, с какого-то или с недобрых ноток, да, в этих отношениях. Как они начинаются? Они начинаются очень хорошо. Давид нравится Саулу, Давид помогает Саулу, и, казалось бы, ну, перед этими отношениями счастливое будущее. Но мы помним, как разительно изменились эти отношения в конце концов. И почему же тогда вот отношение Саула к Давиду так изменилось? Была ли, в худшую, разумеется, сторону, была ли этому какая-то объективная причина? Сделал ли или замыслил ли Давид какое-то зло против Саула? Нет, а что же тогда послужило причиной? Вроде бы отношения начинались хорошо, а потом вдруг они скатываются до того, что Саул даже убить Давида хочет. Зависть, да? Но зависть, я согласен, конечно, здесь сыграла свою роль, но тут и еще одно есть обстоятельство. Да, если мы следующую же главу посмотрим, вернее, не следующую, а через главу, 18 главу, первой книги Царств, то помните, там происходит перед этим сражение Давида с Голиафом, Давид убивает Голиафа, и вот когда они возвращаются после победы над филистимлянами, которая была обусловлена как раз победой Давида над Голиафом, когда они шли и при возвращении Давида, я 6 стих читаю 18 главы, с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. А вот дальше очень интересная фраза. Какая? Да, ему не достает только царство. Следите за Библией. А ему не достает только царство. Чем эта фраза интересна? Я, правда, не знаю, знал ли именно в тот момент Саул, что Давид был помазан, а он уже действительно был помазан в цари. А потом он об этом, несомненно, узнал. Вот в тот момент я не знаю, знал он об этом или нет. Но даже если и не знал, все равно он увидит в Давиде угрозу. Он видит в Давиде угрозу своему царствованию, своей династии, скажем так. Скажите, а были у него основания для этого? Какие? Давид что-то сделал плохое. Он какую-то, ну не знаю, измену там, он заговор какой-то плел, он дурные слухи о Сауле распускал. Вот что-то делал Давид такое, что могло бы вызвать у Саула, соответственно, ну, уверенность или подозрение в том, что Давид метит на его трон. И мы видим, на самом деле, к чему это потом приводит, да? Это приводит к тому, что по ходу истории отношения Саула и Давида все хуже и хуже становится. И в конце концов, они доходят до такой точки, до такой грани, когда Саул стремится уже убить Давида, а дальше и гоняется за ним по всему Израилю. Вот здесь вот в 20 главе, тоже первая книга Царств, 30-31 стих, тогда написано: «Сильно разгневался Саул на своего сына Иоаннафана», мы еще к этому вернемся, «и сказал ему: сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Моисеевым, то есть с Давидом, на срам себе и на срам матери твоей, ибо во все дни, доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». Вот заметьте, вот эта вот последняя фраза: ему не достает только царство, она как раз и становится ключевой в определении, в формировании отношения Саула к Давиду. Он уже говорит своему сыну Иоаннафану: ты что, не понимаешь, что если Давид будет жив, то тогда твоему царству не устоять? Но скажите, были ли реальные причины для таких подозрений? Казалось бы, да. Давид был помазан на царство при еще живом Сауле. Возможно, Саул уже здесь, вот в этом отрыв, в это время, когда он говорит эти слова, об этом знает. И, соответственно, Давид воспринимается Саулом как угроза его собственному царству, потому что таких примеров в истории можно найти очень много, когда появлялся какой-то претендент на трон, и, соответственно, в конечном итоге, если этого претендента вовремя не устраняли, он поднимал восстание, устраивал заговор, свергал, так сказать, царя, который был, и сам садился на трон. Но так ли это было в данном случае? Претендовал ли, хотя Давид был помазан на царство, но претендовал ли он на царство? Мы видим дальше в историях в 24-й, в 26-й главе явное доказательство того, что Давид не претендовал на царство. Несмотря на то, что он был помазанником Господним, он сам не собирался прилагать никаких усилий для того, чтобы Саула свергнуть с трона, а самому на трон сесть. Дважды, вы помните, дважды Саул оказывался в руках Давида. Это вот как раз 24 и 26 главы первой книги Царств. И оба раза, несмотря на то, что Давид имел 100% возможность избавиться, если бы он считал Саула своим конкурентом, избавиться от него, использовал ли он эту возможность? Он не только не использовал ее, он не дал ее использовать даже приближенным людям своим. И основанием, это какое, основанием для этих его действий что было? Помните, как он своим же людям объясняет, почему он не использует эту возможность? Они говорят: Бог предает твоего врага в твои руки, давай, действуй. Почему он не действует? Как я подниму руку на помазанника Господня? Другими словами, Давид даже в мыслях своих не допускал, что он как-то, значит, каким-то насильственным путем или каким бы то ни было еще путем займет трон Саула, свергнув его, живого еще, да? Но с другой... И Саул знал об этом? Имел возможность Саул убедиться в том, что у Давида действительно вот такие намерения, что он не собирается его свергать с трона? Да, здесь же мы читаем, в этих же главах мы читаем, 17 стиха. Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, уже Саул, то есть какова реакция Саула была на этого? «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой, плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мной милостливо, когда Господь предавал меня в руки твои, но ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Заметим, да, что здесь Саул признает явно, что Давид никакого зла на него не держит. Более того, он берет с Давида клятву, не трогайте его дом после него. Давид эту клятву дает. Скажите, сдержал Давид эту клятву? Да, сдержал полностью и целиком, насколько это было в его силах. Мало того, этого одного раза недостаточно. В следующий раз, то есть Саул в конечном итоге не успокаивается, опять начинает. То есть опять вот эта мысль его, я знаю, что Давид собирается свергнуть меня с престола. И хотя он уже имел одно свидетельство того, что это не так, но он все равно в конечном итоге проходит какое-то время, он опять к этой мысли возвращается. Опять начинает преследовать Давида и опять попадает ему в руки. Давиду я имею в виду, да? Вот. И что там происходит? Точно так же Давид имеет полную возможность избавиться от своего врага. Его приближенный Авесса или Авишай уже с копьем стоит и говорит, вот давай я сейчас его ударю, все, мне одного удара будет достаточно. Больше ударять не потребуется. А весь лагерь спит вокруг. Никто, так сказать, царя Саула, я имею в виду, не защищает. И Давид опять повторяет ту же самую мысль. Как я могу поднять руку на помазанника Господня? Не только я не подниму на него руку, но я и вам не дам это сделать. Пусть с ним случится что-то другое. Пусть, если Бог хочет, чтобы я был на троне, пусть Бог тогда с ним и разбирается. Но моей руки на нем не будет. И опять Саул узнал об этом, да? И опять второй раз ему было дано свидетельство того, что Давид не собирается его убивать, не собирается его свергать с трона. И он опять признает это в 26 главе, 17, например, стих. Узнал Саул голос Давида и сказал, твой ли это голос, сын мой, Давид? Его опять раскаяние мучает. Да? 21 стих, чуть дальше. И сказал Саул, согрешил я, возвратись, сын мой, Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал. И 25 стих, и сказал Саул Давиду, благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь, превозможешь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Успокоился Саул после этого? Опять признал. Опять ему было дано свидетельство того, что Давид никакого зла не замышляет. Наоборот, бережет его жизнь, потому что и в тот раз, и в этот раз его приближенные Давида могли Саула убить. И Давид мог бы сказать, хорошо, я руку на помазанника Господня не подниму, да, но вас я, так сказать, не удерживаю, пожалуйста, если хотите, можете его убить, да. Это не моя будет вина, а ваша. Но Давид так не говорит, он наоборот, он говорит, ни в коем случае, ни я, ни вы этого не сделаете. Почему же тогда... Хотя Саулу было дано столько возможностей убедиться в добрых намерениях Давида относительно него. Почему же он все-таки продолжает опять? Продолжает опять стремиться убить Давида. В конце концов доходит дело до того, что Давид убегает из земли израильской вместе со своими людьми. То есть он его вытесняет просто оттуда. Почему? Ну, может быть, Саул волновался не за себя. Тут еще не приходила вам такая в голову мысль? Она, кстати, прозвучала в его словах, обращенных к Иоаннафану. Ну хорошо, Давид на меня руку не поднимет, Давид меня с престола не свергнет, но если Давид сядет на престоле израильском, то тогда что? Тогда наследник престола Иоаннафан, он окажется в стороне. То есть, по сути, вот дальше царствование династии Саула не будет, она эта династия прервется. Может, его это волновало? Может, он боялся, что Давид Иоаннафана убьет? Или Иоаннафан там восстание подымет, и гражданская война начнется в Израиле? Но на самом деле, ведь эта проблема тоже была давным-давно решена. Если мы в 23 стихе, 23 главе Первое царство посмотрим, 16-18 стихи, то вы увидите, что между Давидом и Иоаннафаном уже давным-давно было заключено определенного рода соглашение. 16 стих 23 главы. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем». А дальше? «А я буду...» Кто Библию открыл, прочитайте. а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это. Скажите, Иоаннафан был согласен на вторую роль? Был. Между ними был уже договор заключен. То есть и этот вопрос был уже урегулирован. Иоаннафан понимал, что Бог действительно посадит Саула, Давида на престол, вот, но это его совершенно не напрягало и не волновало. Они уже договорились, и Иоаннафан был согласен с тем, чтобы Давид занял престол Израильского царства. Так какие тогда основания были у Саула стремиться убить Давида? На самом деле, как мы видим во всем его верного слугу. По сути, никаких. Кроме, как мы видим сейчас, необоснованных подозрений. И во многом из-за этого кончил свой жизненный путь Саул гораздо хуже, чем даже друзья Иова, которые тоже проявляли вот эти необоснованные подозрения. Вот две, казалось бы, разные библейские истории. И все же есть как минимум одно обстоятельство, которое их объединяет. И мы уже его упомянули, какое это обстоятельство. Вот в контексте того, о чем мы с вами говорили сегодня. Необоснованное, даже и обвинение, но перед обвинениями еще есть нечто. Перед тем, как мы кого-то начинаем обвинять, мы сначала его начинаем подозревать. Ну, то есть, если у нас есть твердое доказательство того, что этот человек поступил неправильно, тогда, конечно, подозрениям нет места, есть доказательства. Но очень часто бывает так, что у нас нет таких доказательств. Мы только думаем, мы только подозреваем. Друзья Иова подозревали его в страшном грехе, не имея на то никаких реальных оснований, кроме устоявшихся и, заметим, неправильных богословских представлений. Саул подозревал Давида, не имея на то никаких реальных оснований, кроме, ну, может быть, примера других царств, своего больного, прошу прощения, воображения, ну и, возможно, что тоже немаловажно, собственного примера, собственного характера. Мы ведь очень часто других людей меряем по себе. И Саул, собственно говоря, мог думать, вот если бы я оказался на месте Давида, как бы я поступил? Вот его действия, они на самом деле показывают во многом, как бы он поступил на месте Давида. И он был полностью уверен, что Давид поступит точно так же. И поэтому, соответственно, из этого вытекали все его другие действия. Но, как мы видим, последствия этих подозрений были плачевными для всех. И для друзей Иова, ну, в меньшей степени, потому что Иов помолился за них, да, а вот Саула, к сожалению, так сказать, в конечном итоге это, в том числе, это свело в могилу. Ну, является ли вот эта проблема проблемой только друзей Иова, проблемой только Саула или проблемой других библейских антигероев? Необоснованные подозрения. И наши действия, основанные на необоснованных подозрениях, скажите, это как? Проблема, оставшаяся в прошлом? Или она и сейчас процветает пышным цветом? На самом деле это поведение остается свойственным людям на протяжении всей истории человечества. Сколько отношений между людьми было разрушено, по сути, одной фразой? «А я знаю!» Продолжите. Нет, так это не разрушает подозрение. Это отношение между людьми точно не разрушает. А вот что разрушает отношения между людьми? А я знаю, что он думает. А я знаю, что он думает. А я знаю, что он замышляет. А я знаю, что он скажет. А я знаю, что он сделает. Скажите, вы сами никогда не говорили в себе такие слова по отношению к другому человеку? Лучше ли мы в этом отношении Саула или друзей Иова? Скажите, а вот на чем были основаны эти ваши слова, когда вы их говорили? Вот если положить руку на сердце, были ли эти основания крепче, чем основания друзей Иова или Саула? Не были. Может быть, вы знали действительно о том, о чем на самом деле думал этот человек, или что он хотел сказать, или что он собирался сделать. Однако мы порой не только додумываем и договариваем за него на основании каких-то наших общих, может быть, общих представлений, может быть, наших мыслей, И что еще хуже? Но что на самом деле еще хуже? Мы ведь не только думаем о том, что он скажет, что он думает, что он сделает, но мы дальше делаем еще более страшную вещь. Порой. Хорошо, если не делаем. Потому что следующим шагом будет что? А следующим шагом станет то, что мы станем относиться к этому человеку на основании чего? На основании того, что мы думаем, что он думает. Что мы думаем, что он скажет. Что мы думаем, что он сделает. И вот на самом деле в результате практически на пустом месте разрушается дружба. Прерываются отношения, возникает подозрительность. И в конечном итоге погибают люди. Может быть морально, может быть духовно, а иногда и физически. Извините, сколько в мире жертв вот таких необоснованных подозрений и обвинений. Вот на мой взгляд, это додумывание за других является одним из величайших зол, которое разрушает человеческие отношения, которое разрушает человеческое общество, и которое, к сожалению, разрушает и церковь. Послушайте, что говорит апостол Павел. Может быть, это не совсем слова прямо по этому поводу, но вот в этих его словах заложен тот принцип, который относится к рассматриваемой нами ситуации. 1 Коринфянам 2 глава, 11 текст. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Ну вот первая часть этого стиха. «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Кто знает, что внутри меня? Кто знает, что я собираюсь сделать, о чем я думаю и что я собираюсь сказать? Кто знает? Только я это знаю, и Бог это знает. Больше этого не знает никто. Это первое. А если я применяю это к другому человеку, я имею в виду, когда я говорю, я знаю, что он скажет, я знаю, что он думает, я знаю, что он сделает, спрашивается, имею я право так говорить? Наверное, в том случае, если он мне, этот человек сам скажет, расскажет о своих намерениях, тогда я могу это сказать. Но если он мне ничего не сказал, если бы он ничего не сделал еще, а я просто думаю, что он так сделает, никакого основания и никакого оправдания я не имею, когда, тем более, начинаю действовать на основании своих подозрений. Кому мы должны оставлять на суд намерения и мысли другого человека? Только Бог знает сердце человеческое, и только Он, но ни в коем случае не я, могу судить о том, что Он думает, что Он хочет сказать или что Он сделает. Итак, какой вывод мы можем сделать? Что мне сделать или что мне делать, если у меня появились, на мой взгляд, вот у Саула тоже были, на его взгляд, веские основания, да, подозревать Давида. Вот, на мой взгляд, у меня появились обоснованные подозрения о намерениях того или другого человека. На самом деле это всегда будет происходить. Такова наша греховная природа. У нас всегда будет возникать искушение вот сказать, а я знаю, что он думает, а я знаю, что он скажет, а я знаю, что он сделает. Что мне делать в этом случае? Как мне поступать, когда ко мне приходит это искушение? На самом деле я могу благодатью Божией не дать этим подозрениям разрушить мои отношения с моим братом или сестрой. Не будем в этом вопросе уподобляться друзьям Иова и особенно Саулу. Не будем говорить в себе эту опасную и разрушительную фразу «Я знаю, что он думает, скажет, сделает». Что я могу сделать, если меня действительно это волнует? Что он собирается сделать, что он собирается сказать, что он думает. Что я могу сделать?
Помолиться.
Помолиться, а дальше?
Общаться с ним.
Да. Наверное, я могу подойти к этому человеку и прояснить волнующие меня вопросы с ним лично. И тогда уже убедиться, думает он ли так действительно, как мне, я подозреваю. Собирается ли он делать то, что я подозреваю? Если он соврет, это будет его проблема, не ваша. Но вот к чему я хочу вас всех, не вас, а нас всех, потому что Мы все, в общем-то, здесь в одной лодке находимся, и все подвержены этой проблеме. Я хочу призвать нас никогда не действовать в отношении другого человека, основываясь лишь на своих подозрениях. Помните еще один совет, который дал апостол Павел и который базируется на этом же самом принципе. Этот совет записан в послании к римлянам в 14 главе с 10 по 13 стих. «А ты, что осуждаешь брата своего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или к соблазну». Бог призывает нас быть честными, открытыми и чистыми в своих отношениях друг с другом. Строя эти отношения не на недосказанности и не на подозрениях, но на принципах любви и принятия. Строить так, как эти отношения строит с нами сам Иисус Христос. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим за то, что нас, грешных и недостойных, Ты принял Твоей любовью. Мы ничем не заслужили Твоего принятия. Мы-то как раз с полным основанием можем быть обвинены во грехе, потому что мы есть грешники. Но несмотря на это, Ты принимаешь нас. Не вспоминая нам наши грехи, бросаешь их в пучину морскую, принимаешь, одеваешь в одежду своей праведности, окружаешь своей любовью и заботой. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь. Помоги нам также научиться, подражая Тебе, не отвергать людей, не основывать свои отношения с ними на каких-то наших подозрениях, но основывать свои отношения с ними на любви, чтобы нам любить Тебя, любить братьев и сестер, любить окружающих нас людей, и чтобы наши отношения с ними, по крайней мере с нашей стороны, строились именно на этом принципе, а не на принципе «а я знаю, что ты думаешь, что ты скажешь, что ты сделаешь». Благослови нас, Господи. Мы остаемся грешными людьми, и это искушение очень часто возникает в нашей жизни. Помоги нам, Господи, побеждать его силою Твоею, обращаясь к Тебе, прославляя Твое святое имя. Помни о том, как Ты возлюбил нас и как Ты любишь нас. Слава Тебе, честь, благодарность и хвала да пребудет вовек Отец, Сын и Дух Святой.